Дорогие братья и сестры, мне тоже хотелось всех приветствовать вот пасхальным приветствием. Христос воскрес! Занимайте, пожалуйста, свои места. Дорогие братья и сестры, мы с вами для наших рассуждений прочитаем текст, который записал для нас с вами апостол Иоанн. Для этого прошу вас открыть первое послание Иоанна, 5 глава, мы будем читать с 9 стиха. Вот пока вы ищете этот текст, позвольте сделать следующее вот такое вот вступление. Знаете, вот в настоящее время на севере Италии, в городе Турин, в соборе святого Иоанна Крестителя, находится так называемая Туринская плащаница. И вот так вот говорят, и многие верят, что по преданию это именно то полотно, в которое вот Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после его смертных страданий. Да говорят даже, что на плащанице возможно увидеть отпечатки лика и тела человека. Туринская плащаница считается одной из важнейших реликвий христианства. А вы представляете, что кроме плащаницы, реликвиями христианства также считаются, и они где-то есть. Ясли Христовы, терновый венец, камень омовения, кусочки креста. Даже есть копье, которым ударили Христа. Правда, копье, говорят, не одно, их несколько. И разные соборы, они борются или претендуют на оригинал или фрагмент оригинала. Вы знаете, по свидетельству одного из христианских мыслителей Средневековья, еще тогда, в средние века, было столько много фрагментов креста Христова, что из них можно было построить большой корабль. Конечно, братья и сестры, мы с вами евангельские христиане. И вот в своей вере, в своих познаниях мы признаем только Библию. И все реликвии, что бы они из себя ни представляли, мы не считаем существенными. И мы с вами не считаем их достойными доверия. Но все-таки, братья и сестры, дорогие друзья, есть ли хоть что-то достойное нашего с вами почтения? Есть ли сегодня, хоть что-то, что могло бы связать нас с вами с историческим Иисусом? Давайте мы прочитаем наш с вами библейский текст. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 9 стиха. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Вы знаете, вот совсем недавно в горах на территории Франции произошла вот эта вот авиакатастрофа, о которой сейчас много говорят. Я уверен, многие из нас вот знают, может быть, даже следят за тем, что происходит. И вот сейчас, в данный момент, говорят, что вот одной из основных задач для людей, которые занимаются расследованием этой катастрофы, является вот восстановить детали происшедшего. И вот что делают именно для этого? То есть основную картину происшедшего возможно составить благодаря каким-то вещественным доказательствам. Этим сегодня и занимаются, собирают там фрагменты оставшегося самолета. Может быть, еще вот все, что возможно найти, вот вещественные доказательства. Но вы знаете, кроме вещественных доказательств, всегда очень высоко ценятся еще и показания людей, которые видели происшедшее. То есть несколько людей, вполне возможно, видели что-то происшедшее, и вот их показания, они также считаются очень важными. Вы знаете, вот изучение нашего с вами библейского отрывка, давайте мы начнем именно с этого слова, со слова «свидетельство». Свидетельство – это то, что подтверждает или удостоверяет какое-нибудь событие. Свидетельство – это то, благодаря чему можно восстановить детали происшедшего. Для нас очень нужным сегодня, вот как для верующих в Иисуса Христа, является узнать детали жизни нашего Господа. И посмотрите, как интересно происходит. Вот Бог так усмотрел, что вещественных доказательств нет. Нет вещественных доказательств, просто не сохранилось. Нет плащаницы, мы уверены, нет плащаницы. Нет никаких остатков креста. Нет чаши, нет священной Граали, ничего не сохранилось. Бог усмотрел так, чтобы поклонение человека, оно не потеряло свой верный ориентир. Поэтому для нас с вами для верующих в Иисуса Христа единственным источником и является устное или словесное свидетельство очевидцев. В нашей сегодня с вами вере, в наших познаниях, в наших выводах мы можем полагаться только на свидетельство, о котором пишет нам вот апостол Иоанн. Я думаю, вот даже для такого общего взгляда достаточно было бы вот понять, что вот даже во время апостола, братья и сестры, Иоанн писал, может быть, где-то 60 лет после смерти и воскресения Христа. Посмотрите, очень важным считались невещественные доказательства, которые, быть может, в то время можно было бы еще искать, а словесное свидетельство очевидцев. То есть Иоанн об этом говорит, есть свидетельство, которому мы с вами можем и должны доверять. Вот даже читая этот короткий отрывок, можно прийти к выводу, что вот в понимании Иоанна свидетельство – это краеугольный камень вот нашей с вами веры. Обратите внимание, что вот это вот слово в нескольких стихах, в четырех стихах, это слово «свидетельство» повторяется 6 раз. То есть для апостола Иоанна это что-то очень важное, что он пытается передать для нас с вами. Итак, дорогие братья и сестры, нас с вами сегодня интересует и содержание свидетельства, и что еще очень важно, нас с вами интересуют и доверенные лица, которые оставили или которые передали нам это свидетельство. А свидетельство в Священном Писании, вот оно используется в таком смысле, вот слово «свидетельство», это такие показания, которые имеют силу, и вот имеют такую силу, чтобы мы сегодня могли с вами использовать их в жизни. А дело в том, что вот свидетельство или вопрос свидетельства касается вот о личности Иисуса Христа. Действительно ли вот тот самый Иисус Христос, которого видел апостол Иоанн, которого видели другие апостолы, которого видели другие люди, действительно ли этот Иисус является посланным от Бога Спасителем для всех людей? Интересно, братья и сестры, что такое свидетельство со стороны людей, оно с самого начала подвергалось сомнению. Иоанн писал, чтобы еще раз утвердить читателей, что есть свидетельство, ему необходимо доверять. Но вот представьте себе, даже в то время, когда жил наш Господь, даже когда Он общался с людьми, Его свидетельству не доверяли. И вот опять, если смотреть на послание Иоанна, на его Евангелие, он так интересно разговаривал с этими окружающими людьми, которые сомневались в его пришествии, а в его сомневались, в том, верить ли ему. Знаете, он говорил им, Иоанн Креститель свидетельствует о мне. Он говорил о том, что Писание свидетельствует о мне. Он говорил, что Отец свидетельствует о мне делами, а вы не верите, а вы не принимаете. То есть люди не принимали свидетельства. Итак, свидетельство, братья и сестры, для нас с вами сегодня – это евангельское повествование о Христе, о значении Его жизни, Его дел, Его смерти и воскресения для человека. Посмотрите, что повествует нам с вами наш евангельский текст, это 10 стих. Иоанн говорит, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе само. Верующий в Сына Божия. Конечно, братья и сестры, вот слово «вера» и в Священном Писании, да и в нашем с вами вот речевом обиходе очень часто используется в разных значениях, или правильнее сказать, с разными оттенками. Я думаю, сегодня будет очень трудно найти какое-то универсальное значение для слова «вера», которое подходило бы каждому библейскому тексту, а где оно встречается. В нашем тексте очень важно учитывать, что вот вера – это не просто убежденность человека в чем-либо. Вера – это не просто признание достоверности каких-либо событий жизни Христа. Вот на языке оригинала слово «вера» в данном тексте имеет следующий оттенок. «Верить» – это значит довериться сообщению или довериться человеку, который принес себе какое-то сообщение. Вот в каком смысле писал апостол вот эти слова «верующий»? Это человек, который доверяет сообщению, или человек, который доверяет другому человеку, принесшему ему это сообщение. Вот позвольте предложить вам некоторые библейские примеры, которые послужат для нас с вами вот как бы иллюстрацией. Вот давайте вспомним престарелого Иакова, патриарха Иакова, а его 12 сыновей. Помните, вот после обмана о смерти его сына Иосифа и после многолетней разлуки ему приносят сообщение и говорят, Иосиф жив, и он в Египте царствует. Посмотрите, что Писание говорит нам. Сердце его смутилось, он не поверил им. То есть вера, братья и сестры, это вот доверие сообщению. Или давайте вспомним еще один пример, это царица Савская. Вот когда она пришла к Соломону, начала рассказывать и говорить: «Я слышала о славе твоей». Очень много говорили, приносили разных сообщений. Она говорит: «Я не верила этим сообщениям». То есть вера, о которой пишет нам Иоанн, братья и сестры, это особое вот такое качество человека, который доверяет какому-то сообщению или доверяет человеку, который принес тебе вот это вот сообщение. То есть основное внимание в следующем – посчитать сообщение истинным, довериться этому сообщению до такой степени, чтобы стать послушным тому, что тебе говорят в этом сообщении. Вот это вот вера. Ну, еще один пример, братья и сестры, когда-то ко Христу подошел человек и просил о сыне своем. И Христос вот в Евангелии от Иоанна ему сказал просто: «Иди, сын твой здоров». И текст Писания говорит, он поверил и пошел. Вот это вот вера, которую подчеркивает Иоанн. Он доверился тому, что сказал Иисус, и стал послушным просто, а пошел домой. Я думаю, для нас с вами, что важно учитывать, вера в Иисуса Христа, она теперь дает направление моей жизни. Вера в Иисуса Христа теперь координирует мою жизнь. Посмотрите, поэтому Иоанн пишет, что не поверивший в Сына Божия, а верующий в Сына Божия. То есть это постоянный процесс. Иоанн как бы говорит нам с вами, что вера нам нужна каждую минуту нашей жизни. Каждую минуту нашей жизни нам нужна с вами вера в Сына Божьего. Знаете, вот в этом 10 стихе, вот мне кажется, возможно даже увидеть задачу, которая теперь стоит перед нами. И вот задачей верующего человека является следующее. Верующего в Сына Божия является иметь свидетельство в себе самом. Иоанн говорит, что верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. А, конечно, братья и сестры, мы вот читая этот текст, мы очень часто говорим о том, что это внутреннее подтверждение того, что ты христианин. Но все-таки, читая этот библейский текст, можно сделать еще одно предположение, что Иоанн, скорее всего, подразумевает принятие и послушание человека свидетельству об Иисусе. Он говорит о внутреннем мире, о сердце человека. И вот я так открываю это сердце, чтобы там поселилось, чтобы свидетельство об Иисусе в моем сердце нашло для себя особое место, чтобы в моем сердце оно было в особом месте, чтобы я размышлял об этом свидетельстве об Иисусе, и чтобы оно мне тоже так же о чем-то говорило. Поэтому задача наша с вами, братья и сестры, верующего в Сына Божия, иметь свидетельство в себе самом, в нашем внутреннем мире. А теперь, братья и сестры, давайте мы с вами посмотрим на самое главное в нашем стихе. Это детали свидетельства об Иисусе. Или вот что же самое главное? 11 и 12 стих. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. А вы знаете, братья и сестры, язык, на котором были написаны послания Нового Завета, он очень-очень богатый. Намного богаче нашего с вами русского языка. Вы знаете, вот, к примеру, давайте вот мы с вами для нашего обсуждения возьмем вот ключевое слово этих двух стихов, это слово «жизнь». Интересно, что в нашем с вами русском языке, будь то это английский язык, одним словом «жизнь» передаются разные значения. Ну, вот, допустим, такие выражения, мы можем сказать «жизнь какого-то государства», или мы можем сказать «жизнь человека», разные понятия. Но мы с вами используем только одно слово «жизнь». Иногда мы можем сказать «семейная жизнь», или мы говорим «внутренняя жизнь человека». Вы знаете, вот на языке оригинала есть несколько разных слов, которым передается наше слово «жизнь». Ну вот я предлагаю, давайте мы с вами, может быть, даже не имея вот таких способностей понимать язык оригинала или говорить на языке оригинала, давайте мы с вами попробуем произнести эти слова. Дело в том, что это слова очень-очень знакомые для нас с вами. Итак, два слова на языке оригинала, которые отображают понятие «жизнь». Первое, братья и сестры, это слово «зоэ», и второе – это слово «биос». Итак, два слова, которыми на языке оригинала передается наше слово «жизнь», это «зоэ», это слово «биос». Но вот теперь, братья и сестры, знакомы ли для нас с вами следующие слова? «Зоопарк» – знакомы, я верю, знакомы. «Зоология». То есть эти слова, вот именно корнем этих слов является вот это вот слово на языке оригинала, слово «жизнь».
Или есть женское имя Зоя. Это все вот значение на языке оригинала слова «жизнь». А знакомо ли для вас вот такое вот слово «биология» или «биография»? То есть это вот как раз таки эти слова, где используются на языке оригинала вот эти вот слова «жизнь». Два слова. Это «зоэ» и это слово «биос». То есть два разных понятия, которыми передается наше с вами слово «жизнь». А чтобы заметить разницу в этих словах, я предлагаю, давайте попробуем увидеть разницу между двумя вот понятиями, это двумя науками – зоология и биология. То есть зоология – это наука, которая изучает животный мир, а биология – она изучает жизнь в общем. То есть маленький оттенок, но вот посмотрите, на языке оригинала это были два разных слова. Вы знаете, вот говорят, это не просто два разных слова, которые повторяют друг друга. Это разные точки зрения. Это два разных мнения о значении вот этого понятия «жизнь», где, может быть, мы с вами сегодня используем только одно слово. А вот язык оригинала, он использует вот несколько слов. Ну вот первое значение слова «биос». Я забегая вперед, хочу сказать, что нас с вами интересует вот другое значение слова «жизнь», это слово «зоэ». А давайте начнем со слова «биос». «Биос» вот в Священном Писании и вот на языке оригинала это просто период или промежуток жизни человека. То есть период или просто промежуток жизни человека, или мы бы сказали вот время, в котором существует человек. И не только время, но еще говорят, что вот очень важный оттенок – это и деятельность человека. То есть деятельность человека во время его существования на земле. Это значение первого слова «биос». А «зоэ» – это очень интересное слово, особенно в Священном Писании. «Зоэ» – оно всегда подчеркивает не количество времени, оно всегда подчеркивает качество жизни. То есть если «биос» оно подчеркивает количество, может быть, времени, какую-то деятельность человека, а «зоэ» обозначает это качество жизни. Вы знаете, говорят, что «зоэ» – это жизнь в самом благородном и в самом возвышенном смысле. То есть, если бы мы с вами жили в те времена, когда писал апостол Иоанн, и вот если бы мы с вами хотели сказать что-то возвышенное о жизни, мы бы не использовали слово «биос», мы бы с вами всегда использовали слово «зоэ». Очень интересно проследить, как это слово встречается в Священном Писании. Братья и сестры, вот можно сделать вывод, что с этим словом, со словом «зоэ» связано все самое лучшее, что святые люди получают от Бога. Напомню некоторые выражения, братья и сестры, «венец жизни». Или Иоанн также нам пишет в книге Откровения «дерево жизни», а «книга жизни». Христос говорит «вода живая». Или в нашем тексте мы с вами прочитали «жизнь вечная». А простое вот такое вот наблюдение позволяет нам делать следующий вывод, что со словом «зоэ» связаны самые превосходные благословения, которые человек получает от Бога. То есть, когда говорили вот на языке оригинала «жизнь вечная», не использовали слово «биос», а использовали слово «зоэ». Итак, два разных мнения о значении понятия «жизнь». С одной стороны, это «биос». И посмотрите, при помощи именно этого слова образуются следующие выражения. «Дела житейские», «наслаждения житейские» и «гордость житейская». Итак, мы видим, братья и сестры, что перед нами два взгляда на жизнь. Дела житейские, наслаждения житейские и гордость житейская. И другое, благородное, возвышенное значение слова «жизнь». Жизнь как благословение для человека от Бога. А вы знаете, я думаю, не будет достаточным просто вот порассуждать о жизни, вот чтобы понять наше с вами выражение «жизнь вечная». Очень важно обратить внимание на то, что является противоположностью жизни. И это смерть. Здесь тоже можно сделать очень интересные заключения. Полной противоположностью жизни, вот и в Священном Писании, является смерть. Дело в том, что словом «смерть» в Священном Писании обозначается не только вот прекращение физического существования человека. Но вот словом «смерть» еще обозначается, вот Григорий сегодня это отмечал, и очень хорошо, вот духовное состояние человека или духовное состояние человечества в Адаме. То есть, когда Библия говорит «смерть», она понимает или хочет, чтобы мы с вами понимали, это духовное состояние человека и человечества в Адаме. Интересно, что только Библия, только Священное Писание открывают нам истину о том, что смерть пришла в мир, через грех. Только Библия открывает нам о том и позволяет нам узнать и ответить на вопрос, ну почему же сегодня люди умирают? Почему же смерть, вы знаете, она является вот тем, перед чем не может человек устоять? И Библия открывает и говорит, что смерть пришла через грех. Вы знаете, вот апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам. Он говорит, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. То есть Писание открывает для нас с вами, что смерть вошла в мир, и затем перешла во всех людей через согрешение Адама. И мы с вами можем делать следующее заключение. Люди в Эдемском саду были созданы живущими или живыми в самом полном, в самом благородном смысле этого слова, в самом возвышенном смысле этого слова. Но из-за греха, из-за непослушания смерть вошла в мир, и смерть перешла в человека. Конечно, смерть, вот не только физическое состояние человека, но больше смерть, братья и сестры, это прекращение союза человека и Бога. Смерть духовная – это разрушенная связь с даятелем жизни. То есть Бог – это даятель жизни, а смерть – это разрушение вот этой вот связи с даятелем жизни. И история грехопадения сегодня для нас с вами открывает, что грех всегда в Писании соответствует смерти. То есть, другими словами, читая Библию, братья и сестры, нет смерти без греха и нет греха без смерти. То есть эти два понятия невозможно разделять. Если есть смерть, значит, когда-то был грех. А вы знаете, братья и сестры, если грех коснулся чего-то, то неизбежным результатом обязательно будет смерть. Поэтому, с другой стороны, жизнь, братья и сестры, она есть и была только там, где греха нет. И вот это вот значение слова «зои», возвышенное, благородное значение слова «жизнь». Жизнь есть и была только там, где греха нет. Или мы с вами можем сказать, жизнь в самом возвышенном, благородном смысле начинается там, где грех побежден и где грех изгоняется. И затем мы с вами делаем следующий вывод, что продолжение жизни возможно лишь в том случае, если грех не врывается, если грех не находит места. Вы знаете, вот это есть причина, почему наш Господь воскрес из мертвых. Вот мы с вами рассуждаем много о Нем, а вот в действительности, братья и сестры, почему смерть не могла удержать Его? Да потому что в Нем не было греха. А смерть никогда не может претендовать на то, в чем нет греха. То есть смерть и грех – это понятия очень связаны, точно так, как жизнь и последующая святость. Поэтому, братья и сестры, жизнь вечная, о которой нам с вами пишет сегодня пожилой апостол Иоанн. Поэтому жизнь в благородном смысле, вот как нам нужно ее понимать с вами, это не количество времени, это не количество лет, и мы с вами иногда думаем, ну что же мы будем делать в вечности. Жизнь вечная, братья и сестры, это качество жизни, где грех побежден, где грех отсутствует. Это качество жизни, куда грех уже бессилен ворваться. Мы с вами понимаем, что человек самостоятельно, он не может обладать такой жизнеспособностью или вот такой вот жизнестойкостью. Человек не смог стоять против греха, и поэтому нам очень нужен вот этот вот восстановленный союз с Богом. То есть жизнью в полном смысле обладает только Бог. И посмотрите, как еще в древности, в книге Псалмов, говорили о Боге, у тебя источники жизни. То есть люди всегда это понимали, есть даятель жизни. И если с ним соединить свою жизнь, вот тогда она будет в благородном и возвышенном смысле. А жизнь вот в чистом смысле. Итак, братья и сестры, это не количество лет, жизнь вечная, а не количество времени, это качество жизни, а куда грех не врывается. И это, братья и сестры, в Священном Писании – самое большое благословение для верующих в Иисуса Христа. Именно поэтому говорит нам Иоанн о том, что жизнь зоэ – это дар для человека от Бога. Писание говорит нам о том, что с приходом Христа вот и явилась такая жизнь. То есть человек самостоятельно не может обладать вот такой жизнеспособностью. Нам очень нужен вот этот вот союз с Богом. Вы знаете, братья и сестры, вот понимая, учитывая это, мне кажется, как-то более понятными становятся, может быть, скрытые вот слова нашего Господа. А помните вот эту вот странную шестую главу Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, что нужно кушать мою плоть или пить мою кровь. Вот посмотрите, братья и сестры, что Христос вот говорит. «Я есим хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Жизнь верующего человека возможна только вот в союзе со Христом или через соединение со Христом. То есть вот эти вот слова Господа, они подчеркивают и говорят, что Он будет поддерживать жизнь верующих в Него, те, которые соединены с Ним. И Он говорит, что в вечной жизни голод не придет, жажда никогда не придет, потому что там греха не будет. И мы будем соединены с нашим с вами Господом. Это и есть, братья и сестры, значение слова «жизнь». А вот теперь интересно, братья и сестры, давайте мы себя представим вот тогда, вот в то время, когда еще жил Христос, еще Он был живой. И давайте мы себя представим вот в том месте, где вот Христос воскресил Лазаря. Интересно, что Священное Писание говорит нам о том, что от людей вот это событие, оно получило очень большое внимание. Очень многие люди начали приходить, чтобы посмотреть и на Лазаря, и что сделал Христос. Даже больше того, вот Иоанн говорит нам о том, что встреча Христа в Иерусалиме – это результат воскресения, вот, воскресения Лазаря из мертвых. Братья и сестры, вот это действительно в глазах людей великое чудо – увидеть мертвого человека, воскресшим или вернувшимся к жизни. Это великое чудо. Но что интересно, братья и сестры, что наш Господь говорил об этом? Интересно, Сам Он воскресение человека из мертвых не считал большим чудом. Чудом, братья и сестры, Он считал другое. Марфе, родной сестре Лазаря, Он сказал: «Я есим воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». То есть это большее чудо в Его глазах, когда человек получает жизнь вечную, как дар от Бога. Для Него это большее чудо, в то время, когда для людей, конечно, являлось вот другим. Итак, братья и сестры, давайте мы с вами вспомним суть свидетельства, о котором пишет нам с вами Иоанн. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». И вот интересно, что в Священном Писании вот это вот слово «вечный», в смысле неограниченной продолжительности, или вот такая продолжительность, которую невозможно измерить, чаще всего и встречается именно с этим словом, словом «жизнь». То есть вечная жизнь – это вот эти два словосочетания, которые встречаются вместе. А жизнь, потому что грех не врывается. И жизнь, как самое великое благословение для верующего в Иисуса Христа. Еще хотелось бы отметить вот из этого 11 стиха следующее слово «даровал». Вот мы с вами говорили, вот верующий, да, вот сейчас, то есть вера мне нужна каждую минуту. Но так интересно пишет Иоанн, он не говорит, что Бог дарует нам жизнь вечную. Он говорит «даровал». То есть он очень хочет, чтобы читатели, мы с вами знали, что что-то совершилось в прошлом. Для чего же, братья и сестры, Иоанн пишет нам с вами, чтобы мы с вами смотрели в прошлое? Я думаю, братья и сестры, это еще раз вот говорит о свидетельстве. Это в первую очередь нас с вами возвращает в прошлое, смотреть события жизни Христа. И сегодня мы с вами должны этим тщательно заниматься, изучать жизнь Христа, потому что Иоанн говорит: смотрите туда, Бог даровал нам жизнь вечную, она существует, она есть для любого человека. Хотите найти ее, посмотрите на свидетельство, изучайте свидетельство, думайте о свидетельстве, имейте это свидетельство в своем сердце. Вы знаете, вот для апостола Иоанна, вот это было очень важно, чтобы человек, услышавший свидетельство, обязательно пришел к вере. И вот когда он писал свое Евангелие, вот заключительные стихи этого Евангелия говорят, что писал вам для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Есть еще одна интересная особенность вот посланий, о которой писал нам вот старец Иоанн. Иоанн действительно очень много говорит о вере человека. Но очень много, может быть, десятки и десятки раз. Но вы знаете, что интересно? Вот апостол Иоанн всегда использует глагол «верить». Если мы будем с вами читать послание апостола Павла, то у него существительное – это вера. То есть для него вот важна существительная вера. Когда Иоанн пишет, братья и сестры, он открывает нам другой оттенок веры. Для него вот это чаще всего или даже всегда это глагол «верующий», «верует», «веруя». То есть для него всегда это глагол. Через послание мы с вами, Иоанна, мы с вами узнаем, что вера, которая призывает нас в Писание, это, она должна иметь активную природу. Очень интересно, что любую встречу человека со Христом Иоанн передает нам глаголами. Он говорит, что вера – это какая-то движущая жизнь. Вот давайте напомню некоторые. А помните, он говорит, что прийти ко Христу или поверить во Христа – это значит «приняли Его». Или он говорит «приходящий ко мне». Или он говорит, кто будет пить воду. То есть, вы знаете, братья и сестры, читая послание Иоанна, другими словами, вот мы с вами не имеем права исключать ответственность человека для того, чтобы прийти и пребывать в вере. И вот сегодня, рассуждая об этой вере, давайте мы оставим вот это вот семечко, братья и сестры. Пусть и для нас с вами вера никогда не остается понятием просто умозрительным или понятием, которое не опирается на практику нашей жизни. Ведь только тогда результатом будет жизнь. А еще интересно, братья и сестры, вот когда мы с вами слышим вот это вот словосочетание «жизнь вечная», или когда мы с вами пытаемся рассуждать о вечной жизни, вот мне кажется, мы как бы автоматически всегда думаем о будущем. Посмотрите, братья и сестры, Писание говорит нам о том, что вера в Сына Божия, верующий в Сына Божия уже сегодня, в настоящее время, является обладателем вечной жизни. То есть вера уже сегодня нас с вами делает обладателями вечной жизни или жизни вот в этом самом возвышенном смысле. То есть, другими словами, у верующего человека меняется сфера нашего духовного существования. И мы с вами уже начинаем замечать в практике нашей жизни качество жизни, жизни без греха. Может быть, братья и сестры, это маленькие какие-то детали нашей жизни, когда вдруг мы начинаем замечать грех в нашей жизни, когда мы начинаем понимать, что мы согрешили, и нам хочется покаяться из-за этого греха. Знаете, когда у нас появляется желание вот очищать свою жизнь, братья и сестры, это качество новой жизни. Это качество вот этой жизни, о которой когда-то вот мы с вами в полной мере ощутим, вот когда придет вечность, когда придет наш с вами Господь. Да благословит нас Бог в этом. А, братья и сестры, вот мы сейчас с вами будем молиться, и хотелось бы из прочитанного текста, в день, когда мы с вами провозглашаем воскресение нашего Господа из мертвых, хотелось бы сделать следующее заключение. Братья и сестры, мы должны с вами приготовиться к тому, что на протяжении всей нашей жизни нас с вами будут сопровождать нападки. Нападки, целью которых будет лишить нас с вами живительной веры в Сына Божьего. Это будут нападки, чтобы сделать нас с вами обладателями вот такой веры, которую не видно, умозрительная вера, вера, которая ничего не имеет общего с практикой жизни. Я не думаю, что это будут обязательно какие-то открытые силы зла совершать это нападки. Вы знаете, сегодня зло принимает самые разнообразные скрытые формы. Поэтому Иоанн и предупреждает нас сегодня с вами, что кроме свидетельства Божьего есть свидетельство человеческое. И он говорит, вот озадачьте себя тем, чтобы постоянно на протяжении всей жизни вот понимать это свидетельство Божье. И что очень важно, братья и сестры, свидетельство Божие всегда должно становиться выше свидетельства человеческого. Свидетельство человеческое, оно будет стремиться занять вот это место Божьего. Но наша с вами задача, братья и сестры, свидетельство Божье всегда ставить выше. Я вот призываю вас именно к этому. И давайте мы будем молиться, чтобы Господь и сегодня нам с вами в этом помог. Аминь. У кого есть желание, пожалуйста, помолитесь.